эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 12 октября. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Российско-грузинские сложности отношений. Скандал вокруг списка Чамагуа. Кто понесет ответственность за хищение средств? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: американские военные в Афганистане задержали одного из лидеров террористической группировки «Техрик» и «Талибан Пакистан». В Панаме получил ножевое ранение вице-консуль посольства России. В Кабуле президент Афганистана и госсекретарь США продолжили переговоры. Американские военные в Афганистане задержали одного из лидеров террористической группировки «Техрик» и «Талибан Пакистан» Латифа Мехсуда. Об этом сообщили в Вашингтоне Государственный департамент и Министерство обороны США. Представитель Государственного департамента Мари Харф сказала, что не может поделиться подробной информацией о задержании Мехсуда, но отметила, что группировка несет ответственность за нападение на американских дипломатов в Пакистане, а также за атаки, в результате которых погибло множество мирных жителей. Харф сказала также, что эта группировка имела отношение к попытке взрыва бомбы на Нью-Йоркской площади Таймс-сквер в 2010 году. По словам американских официальных лиц, Мехсуд был задержан в результате операции, проведенной силами США. Однако афганская сторона утверждает, что американские военные буквально отняли Мехсуда у афганской разведки. Газета «Вашингтон-Пост» сообщает, что этот инцидент привел к трениям между США и Афганистаном. Министерство обороны США не прокомментировало сообщение газеты. В Панаме получил ножевое ранение вице-консул посольства России в этой стране Евгений Манилов. На дипломата напали в пятницу в столице страны вне здания консульства. Он был доставлен в больницу, где ему сделана операция. Посол России в Панаме Алексей Ермаков заявил, что здоровью пострадавшего ничего не угрожает, подозреваемый задержан. Ермаков сообщил, что нападение на Манилова совершил гражданин Украины, находившийся в состоянии наркотического опьянения. По словам посла, на днях нападавший несколько раз приходил в консульский отдел и требовал денег, заявляя, что прибыл в Панаму для того, чтобы развлечься и отдохнуть. Ермаков также сказал, что российское посольство обратилось к местным властям с просьбой усилить охрану диппредставительства. Полиция Панамы начала расследование.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама и его жена Мишель Обама встретились в субботу в Белом доме с Малалой Юсуфзай, пакистанской девочкой, активисткой за права на равное образование для женщин. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Президент США и его супруга поблагодарили Малалу Юсуфзай за ее вдохновляющую и страстную деятельность во имя равноправия женщин в Пакистане. Соединенные Штаты приветствуют смелость Малалы и ее решимость отстаивать права женщин на посещение школ и воплощение своей мечты, говорится в сообщении Белого дома. Как выразилась первая леди Мишель Обама, инвестирование в образование девочек – это самое лучшее, что мы можем сделать не только для наших дочерей и внучек, но и для их семей, их стран. В своем обращении в связи с Международным днем девочек президент США Обама заявил, что по всему миру существуют те девушки, которые однажды возглавят свои страны, если только мы дадим им шанс выбрать свою судьбу. В пятницу было объявлено, что Малале Юсуфзай была присуждена премия Андрея Сахарова за вклад в свободу слова. Она также была среди номинантов на Нобелевскую премию мира. В прошлом году Малала Юсуфзай пережила покушение на свою жизнь, которое устроили талибы. Ей чудом удалось спастись в результате вмешательства английских врачей в Лондоне. В Кабуле президент Афганистана Хамид Карзай и госсекретарь США Джон Керри в субботу продолжили переговоры по вопросам двустороннего соглашения о сотрудничестве в области безопасности. Накануне представитель американского правительства сообщил, что во время прошедших в пятницу обсуждений сторонам удалось преодолеть многие существующие разногласия. Вместе с тем он не сообщил, приведет ли достигнутый прогресс к подписанию соглашения к концу октября, как того желают Соединенные Штаты. Договор о сотрудничестве в сфере безопасности предусматривает правовые рамки будущего присутствия американских войск в Афганистане после вывода основных боевых частей США из НАТО и этой страны в конце 2014 года. В афганском городе Джалалабад сегодня утром при взрыве автомобиля погибли 2 полицейских и 1 гражданский. Еще несколько человек получили ранения. По данным властей, взрыв совершил смертник у полицейского участка. Джалалабад – столица провинции Нангархар на востоке страны. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение. Во Вьетнаме проходят государственные похороны известного военачальника генерала Вон Гуэн Зиапа, которые продлятся 2 дня. Он умер неделю назад в возрасте 102 лет. Тело Зиапа сегодня будет выставлено в Национальном поминальном зале в Ханое, куда приходят высокопоставленные лица, чтобы почтить его память. Тысячи людей выстроились в очередь, чтобы попрощаться с генералом. В воскресенье тело Зиапа будет отвезено в его родной город в провинции Куанбинь, где он будет похоронен. В 1954 году возглавляемая Зиапом армия нанесла поражение французским вооруженным силам, что привело к освобождению страны от колониального господства Франции. В годы Вьетнамской войны под командованием Вон Гуэн Зиапа было проведено несколько успешных военных операций. В Индии более 200 тысяч человек эвакуированы из-за мощного циклона, который в настоящее время находится в районе Бенгальского залива. Как ожидается, к вечеру циклон Фалин обрушится на восточные штаты страны Орису и Андхра-Прадеш. Метеорологическая служба Индии предупредила, что сила ветра в центре циклона может составить 220 км в час. Между тем, по прогнозам Объединенного американского военно-морского центра, по предупреждению тайфунов сила ветра может достигнуть 315 км в час. По сведениям индийских властей, возможно возникновение штормового нагона воды высотой до 3 метров, что может привести к разрушениям строений на берегу. Сообщается, что в столице Орисы впавшие в панику местные жители запасаются продуктами питания.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе выступила в четверг перед постоянным советом ОБСЕ. Она раскритиковала действия российского руководства в грузинских селах около административной границы с де-факто Республикой Южной Осетии, а также попытки России политизировать участие грузинской сборной в Сочинской Олимпиаде. Рассказывает Олеся Вартанян.
Выступая перед послами стран-членов ОБСЕ, Майя Панджикидзе детально описала ситуацию в грузинских селах Горийского и остальных районов, граничащих с де-факто Республикой Южная Осетия. С января этого года по линии протяженностью в 35 километров вдоль де-факто границы были установлены заграждения из колючей проволоки и другие искусственные преграды, которые, как сказала министр, создают серьезные проблемы для местных жителей, а также препятствуют восстановлению контактов с населением отколовшегося региона. 65 семей уже лишили своих домов и земельных угодий. Некоторым из них пришлось покинуть регион в поисках более безопасных условий жизни. За всеми этими процессами стоит российское руководство и подотчетная ему Федеральная служба безопасности, уверена Панджикидзе.
Эти незаконные действия тем более не поддаются объяснению на фоне позитивной динамики, которая в последнее время установилась в области экономических и культурных отношений, а также на фоне ряда конструктивных поступков, предпринятых грузинским правительством для того, чтобы разрядить и нормализовать отношения с Россией,
сказала министр. Чтобы продемонстрировать свое желание нормализовать отношения с Россией, продолжала Панджикидзе, правительство Бедзины и Ванишвили приняло непростое решение – участвовать в Сочинской Олимпиаде. Ответ российского руководства оказался крайне странным. Москва превращает игры в инструмент политического манипулирования, заявила Панджикидзе.
На фоне подобного дестабилизации деморализирующего процесса и провокационных поступков, мы остаемся привержены нашему мирному, прагматичному подходу и не собираемся отвечать такими же провокационными действиями.
Именно по вине России нынешним грузинским властям не удается выйти из тупика, в который зашли женевские дискуссии, считает Панджикидзе. Россия упорно отказывается брать на себя обязательства о неприменении силы. Вместо этого, по словам министра, Москва продолжает поставлять оружие в оба конфликтных региона. Все гуманитарные инициативы грузинского правительства провалились по вине, как выразилась Панджикидзе, остальных участников женевских дискуссий.
На фоне подобного дестабилизирующего процесса и провокационных поступков мы остаемся привержены нашему мирному, прагматичному подходу и не собираемся отвечать такими же провокационными действиями,
заявила министр иностранных дел. Чтобы продолжить свой мирный курс в отношении конфликтных регионов, Тбилиси нуждается в поддержке международного сообщества, сказала Панджикидзе. Она призвала послов удвоить усилия по возвращению миссии ОБСЕ в Грузию. Кроме гражданских наблюдателей, в миссии должны быть представлены и полицейские силы, считает министр. Подобные предложения уже находятся в разработке и в скором времени могут быть представлены на рассмотрение организации, сказал постоянный представитель Грузии в ОБСЕ Коте Залдасанишвили.
Позиция грузинской стороны остается неизменной, она основана на защите территориальной целостности Грузии. Россия, похоже, пока тоже не готова к каким-то уступкам. По крайней мере, так это выглядит в данный момент. Но время покажет, что будет.
Сказал дипломат. Без согласия Москвы какие-либо серьезные решения в ОБСЕ приняты быть не могут, поскольку любые меры в рамках этой международной организации принимаются на основании консенсуса между странами-участницами. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. С тбилисским политологом Сосоц Скоришвили побеседовал Демис Паландов.
Батын Усусов, в последнее время новостной фон из России в отношении Грузии стал явно более тяжелым. Помимо того, о чем говорила сегодня министр иностранных дел в ОБСЕ, это ситуация на де-факто границе с Южной Осетией, участие в олимпийской эстафете военного летчика, который получил звание Героя России за войну августа 2008 года, есть и другие эпизоды, например, обескураживающее вчерашнее заявление Геннадия Онищенко о том, что у него есть вопросы к качеству грузинского вина. Сегодня, правда, пришла неожиданно позитивная новость. Россия допустила грузинские цитрусовые на свой рынок. Что вообще происходит? Вот что хочет сказать Россия своими действиями последними?
Я думаю, что основным мотивом для волнений Кремля является Вильнюсский саммит. Через полтора месяца Грузия приглашена подписать, скорее всего, парафировать документ об ассоциированном членстве в Евросоюзе и договор о свободной торговле. Соответственно, разговоры о том, что Грузия необходима, должна быть только в составе Евразиатского союза и соответственной структуры таможни, остается как-то невыполненной мечтой Кремля. А Москва не любит, когда мечты не сбываются. И радость от того, что Армению все-таки заставили войти в состав Евразиатского союза, конечно, будет неполной, если там не будет Грузии. Это серьезный вопрос не только в судьбах российско-грузинских отношений, но и в целом геополитических перспектив всего региона Южного Кавказа.
Батон Усусов, а можно вопрос? Да.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот грузинская мечта сегодня вообще готова обсуждать вопрос вступления в Евразийский союз? Вообще, какая политическая сила в Грузии вообще готова обсуждать такой вопрос?
Такой политической силы в Грузии не существует. Существует только один конкретный человек, но с таким интересным прошлым, бывший министр безопасности Грузии, господин Хабурдзяне, который недавно остался на время со своими московскими коллегами и приехал, вернулся в Грузию с заявлением о том, что он создаст пророссийскую партию. И, кстати, уже организована в Тбилиси неправительственная организация Евразийский союз тире Грузия.
Что тогда имеет в виду Нино Бурджанадзе, когда она говорит, что она все-таки сможет наладить, реально наладить отношения с Россией? Она не имеет в виду именно вот это движение в сторону Евразийского союза?
Нет. Обычно цитаты, они как-то отбираются не очень-то корректно, потому что перед той фразой, которую вы пользуетесь, сейчас было несколько минут уделено о главных приоритетах на международной арене в пользу коммуникации более тесной и Соединенными Штатами, и Евроатлантическим блоком, и Евросоюзом. Естественно, это не за счет грузинских отношений с россиянами. Эти отношения должны быть намного крепче и надежнее для соседей. Но никак не повторение ситуации, когда не по своей воле Грузия в 93-м году оказалась в составе СНГ. Поэтому история с СНГ и тот авторитет, в кавычках, который добилась эта организация за предыдущие годы, уже заранее дискредитирует в глазах населения Грузии предстоящий Евразийский союз.
Если вот это все резюмировать, Батону Сусо, получается, что на Вильнюсском саммите Грузия, собственно, заключит это соглашение об ассоциированном членстве, и да, после этого рановато. Россия должна, по идее, успокоиться. Или вы считаете, что она будет продолжать каким-то образом давить?
Россия — это не такое государство, что легко смириться с какой-либо неудачей, даже сотой, так сказать, в ряду проблем, которые ей приходится решать. Поэтому, конечно, будут отдельные провокации. Нам говорят из Москвы, что вот сами устанавливайте прямые связи с осетинами, с абхазцами и поступайте, как они будут желать этого. Но когда параллельно вдруг оказывается, что руководители нынешней Южной Осетии владеют правом командовать российской армией, которая занимается, так сказать, устройством каких-то сооружений в грузинских селах, конечно, мало вероятности, что такая проблема может быть урегулирована без участия России. Россия, хочет она того или нет, является стороной в этом конфликте, а не миротворцем, как она хотела это, в общем, представлять, когда военные действия шли в Абхазии.
Батону Сусо, я хотел бы вернуться все-таки к нашему разговору о Нино Бурджанадзе. Дело в том, что да, когда грузинская мечта шла к власти, звучал лозунг, что вот грузинская мечта сможет наладить отношения с Россией. Сейчас Нино Бурджанадзе говорит в принципе то же самое, но не расшифровывая. То есть вот вы описали ситуацию, она достаточно тупиково выглядит. Существуют ли действительно какие-то возможности у Нино Бурджанадзе или у какого-то другого политика что-то изменить вот в том, вот в этом тупике?
Возможно, госпожа Нино в этом случае надеется на свои личные связи в политических кругах России. Она все-таки выпускница Московского государственного университета. Насколько я знаю, она однокурсница господина Рогозина, и они продолжали все эти годы какие-то, не такие уж частные, но все-таки такие контакты. И не исключаю, что с встречи несколько лет назад с господином Путиным, ее присутствие на праздновании годовщины Дня Победы 9 мая в Москве. Все это может и кажется достаточным для прорыва. Но все-таки это будет диаметральное, противоположное отношение между лидерами, если она станет таковой, чем это было при правительстве Саакашвили.
С тбилисским политологом Сосоцис Скоришвили беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Обустройство де-факто границы между Южной Осетией и Грузией сопряжено с многочисленными случаями ущемления интересов жителей приграничных сел. По мнению российских и юго-осетинских экспертов, ситуация могла бы сложиться иначе, если бы грузинская сторона приняла участие в демаркационных работах, для чего совсем не обязательно было признать независимость Южной Осетии, рассказывает Мурат Гукимухов.
Границу тянут по советским административным картам, очень приблизительным, не учитывающим реальные границы между населенными пунктами, земельными угодьями близлежащих сел. Страдают и осетины, и грузины. Зачастую в зону отчуждения попадают огороды, кладбища, дома. Российские пограничники, осуществляющие фортификационные работы, говорят, что не могут отклониться от нанесенной на карту границы, как бы абсурдно она ни выглядела, так как в противном случае их обвинят в так называемой ползущей оккупации грузинских территорий. При этом и пограничники, и югоостинские власти отмечают, что все могло бы быть по-другому, если бы грузинская сторона приняла участие в демаркационных мероприятиях. Можно было провести границу так, чтобы не ущемлять интересы местных жителей. В свою очередь Грузия заявляет о невозможности своего участия в этих мероприятиях, так как это будет означать, по сути, признание суверенитета Южной Осетии. По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, при желании власти Грузии могли бы определить формат взаимодействия с российскими пограничниками или югоостинскими властями в интересах своих граждан, чтобы и суверенитет Южной Осетии не признавать, и определить границы ответственности сторон, то есть обустроить демаркационную линию, разграничивающую стороны конфликта.
Например, Кипр не признает Республику Северный Кипр, но тем не менее инженерное оборудование границ проведено. Ведь чтобы репутация через эту границу не проходила, заинтересована не только Южная Осетия, а в общем заинтересована и Грузия. Ну хорошо, пусть Южная Осетия называет это государственной границей, пусть Грузия ее признает как административную, но повести-то ее все равно надо. Для своих граждан, чтобы, в конце концов, лихие люди туда-сюда не ходили. То есть тут, мне кажется, в чем-то должна быть взаимная заинтересованность.
По мнению югоостинского журналиста Андрея Таддаева, создается впечатление, что грузинские власти исходят из принципа «чем хуже, тем лучше». Со стороны это выглядит, будто грузинские власти пытаются сделать так, чтобы грузино-осетинский конфликт затронул максимальное количество людей. Стремятся создавать и поддерживать в душах своих граждан ощущение всеобщей беды. Андрей был в числе группы юго-осетинских журналистов в районе селения Двани и видел отчаяние грузинских крестьян, чьи подворья остались на юго-осетинской территории.
Жалобы, крики, иногда даже агрессивные, что вот нам плохо, мы в политику не лезем, мы просто хотим обрабатывать свои сады, сходить на кладбище своих предков, а вот вы нам этого не даете. Вот это высказывается крестьянами, это записывается потом на телекамеры, и это такая пропагандистская акция, рассчитанная на международное сообщество. Ну и еще подогревание в своей собственной стране таких антироссийских, антиосетинских настроений, как отношение как к оккупантам, из-за которых в Грузии все плохо.
Вполне понятно, что люди никогда не откажутся от посещения могил своих близких, а значит будут лезть через колючую проволоку, их будут задерживать пограничники, их будут судить, штрафовать. Так граница станет источником обид и унижений, в общем-то, ни в чем не повинных людей. По мнению Андрея Таддаева, ситуация с приграничными жителями чем-то напоминает историю с домом беженцев в Тбилиси, убогую многоэтажку с торчащими из окон трубами, где без элементарных удобств ютились люди. Наверное, этим несчастным людям можно было бы помочь, расселить их. Но нет, они должны были страдать у всех на виду, чтобы, не дай бог, никто не забыл. В стране беда, и у этой беды есть виновник. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Грузии продолжают обсуждать смерть 16-летнего заключенного в тюрьме. Не дожидаясь окончания расследования, национальное движение обвинило правительство грузинской мечты в отсутствии профессионализма и поощрении в тюрьмах так называемого «института смотрящих». Неправительственные организации призвали власти допустить правозащитников в тюрьмы для детального изучения ситуации. Рассказывает Мзия Парисишвили.
На протяжении нескольких дней представителям грузинской мечты приходится отбиваться от обвинений национального движения, отвечать на вопросы правозащитников и претензии родственников несовершеннолетнего Георгия Дзвилая, погибшего в кутаисской тюрьме 7 октября. Родители утверждают, что их сыну угрожали криминальные авторитеты, из-за чего он попросил перевести его в одиночную камеру. Но это не спасло жизнь подростка. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством. Адвокат Леди Тук Вадзе сегодня объяснила, почему семья Дзвилая не верит в официальную версию.
У погибшего правая рука была парализована. Как с учетом этого он смог из простыни сделать веревку и повеситься?
Семья требует, что следствие вела генпрокуратура, а не следственный департамент Министерства по исполнению наказаний, которому в нынешних обстоятельствах доверять нет оснований. Масло в огонь подлил президент Михаил Саакашвили. После встречи с родителями умершего в Сенаке он заявил, что запись видеонаблюдения одиночной камеры обрывается за 10 минут до смерти подростка. Президент и члены его партии вновь обвинили министра Сузара Субари в недееспособности, а на правительство Бедзины Иванишвили возложили всю ответственность за возвращение в тюрьмах так называемого института смотрящих. Коалиция «Грузинская мечта» посоветовала оппонентам попридержать язык. Тем более, что после обнародования шокирующих кадров пыток заключенных в грузинских тюрьмах прошел только год. Да и статистика говорит не в пользу нацдвижения. Бывшая партия власти в свое время неоднократно подвергалась критике правозащитников за высокую смертность в тюрьмах. Представитель ведомства Арчил Талаквадзе не понимает, зачем сегодня несколько НПО потребовали допуска в пенитенциарное учреждение. Он напомнил, что ситуация кардинально изменилась после прихода к власти грузинской мечты.
На фоне значительного сокращения смертности заключенных, улучшения питания, закрытия трех самых страшных тюрем, когда уже 12 месяцев не существует системного насилия, я хочу задать риторический вопрос, что такого ужасного происходит в пенитенциарной системе, что идет массированная мобилизация гражданского сектора. Они требуют создания альтернативного механизма контроля?
Сегодня в гостинице «Тбилиси Мариот» в течение нескольких часов представители парламентского большинства и Министерства по исполнению наказаний обсуждали сложившуюся ситуацию с правозащитниками. По словам представителя Ассоциации молодых юристов Эки Попхадзе, общественники всего лишь хотят вернуть механизм общественного контроля за пенитенциарной системой, который был отменен нацдвижением, несмотря на его успешное внедрение во многих развитых странах. Депутаты от грузинской мечты согласились с правозащитниками, пообещав как можно скорее разработать соответствующий законопроект. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси. На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 12 октября, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен осудил процесс установления колючих заграждений на де-факто границе с Южной Осетией во время своего выступления на 59-й сессии парламентской ассамблеи НАТО в Хорватии. Об этом сообщил Интерпресс-Ньюс председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сисяшвили, возглавляющий грузинскую делегацию на сессии парламентской ассамблеи НАТО. Генсек Североатлантического альянса еще раз подтвердил приверженность территориальной целостности Грузии и напомнил о решении, принятом на Бухарестском саммите, о готовности НАТО принять Грузию в свои ряды. Кроме того, по словам Сисяшвили, Расмуссен подчеркнул, что альянс будет с интересом следить за ходом президентских выборов в Грузии. В Батуми задержано 3 человека, освобожденные ранее парламентом Грузии из заключения в статусе политзаключенных, сообщает портал «Грузия онлайн». Джимшер Курцхалидзе, Джемал Буадзе и Мераб Гаргадзе были задержаны в тот момент, когда пытались приблизиться к кандидату в президенты от Единого национального движения Давиду Бакрадзе. После того, как сотрудники полиции не дали им такой возможности, задержанные стали выкрикивать оскорбительные слова в адрес кандидата в президенты, после чего и были посажены в машину патрульной полиции. Предположительно, задержанные препровождены в отделение полиции. Грузинские представители силовых структур провели сегодня спецоперацию в селе Харгахопского района против вооруженной преступной группировки, которая оказала сопротивление и открыла огонь по силовикам. В ходе спецоперации был ликвидирован один из членов банды Тимур Акуджава. Еще один член группировки ранен. В ходе спецоперации погиб полицейский Давид Демурия. Еще 4 сотрудников полиции ранены. Все раненые доставлены в больницу в Зугдиди. Как сообщают очевидцы, сегодня в селе Харга были сосредоточены крупные силы правоохранителей. Официальной информации по данной спецоперации от МВД Грузии пока не поступало, сообщает портал «Грузия онлайн». Самопровозглашенная Республика Абхазия завоевала гран-при 15-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2013», проходящей в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. Свою продукцию представили 12 компаний Абхазии. На торжественном награждении участников заместитель министра сельского хозяйства России Петриков вручил главе торгового представительства Абхазии в России награду в виде полукилограммового золотого слитка.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Госкомитет по информации самопроглашенной Республики Южная Осетия пригласил в четверг на пресс-конференцию с журналистами генерального прокурора Южной Осетии Мераба Чагоева. В течение полутора часов Чагоев главным образом рассказывал о том, что уже было известно, хотя выразил готовность ответить и на самые каверзные вопросы. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Генпрокурор поведал о результатах расследования дел, связанных с хищением российской помощи. В ходе следствия были проверены 10 крупных организаций. Мераб Чагоев предоставил журналистам точные данные по уголовным делам коррупционной направленности.
Начиная с 30 апреля, Генеральной прокуратурой по этим направлениям было возбуждено всего 78 уголовных дел. Общий ущерб по этим делам более 800 миллионов рублей. Из 78 уголовных дел 35 было направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Почему было направлено? Люди, которые совершали преступления, за последние полтора года значительная часть этих людей выехала за пределы Республики Южная Осетия. В том числе граждане Республики Южная Осетия, которые обладают двойным гражданством. Из всех этих уголовных дел, из той информации, которой сегодня мы обладаем, А у нас, к сожалению, неполная информация от наших коллег из Российской Федерации. Одно уголовное дело о хищении около 18 миллионов рублей со стороны бывшего генерального директора «Дорекспострой», направлено в суд Северной Осетии и Алании. 10 уголовных дел находятся в производстве следователей Следственного управления МВД РСУ «Алания».
По словам генерального прокурора, материалы завершенных уголовных дел Генеральной прокуратуры направлены во многие регионы России. С российской стороной достигнута договоренность об объективном расследовании представленных фактов хищения и о возврате украденных денег. Общая сумма ущерба, по словам Мераба Чегоева, по делам, направленным в Россию, составляет порядка 400 миллионов рублей и примерно столько же по коррупционным делам, все еще находящимся на стадии следствия самой республики. Идет следствие по таким, как сказал генпрокурор, пораженным ведомствам, как Госкомитет по восстановлению, Министерство связи, Госкомитет по закупкам. Одновременно расследуются дела об основателях компании мобильной связи «Остелеком», распределению денег с так называемого спецсчета, на котором аккумулировалась помощь пострадавшим в ходе августовской войны. Неожиданно один из журналистов задал вопрос: «Мераб Ильич, поскольку вы в то время были сами депутатом парламента, а именно парламент сейчас обвиняет в том, что он давал согласие на распределение этих денег, могли бы вы сейчас расставить все точки над «и» и сказать, что там тогда происходило?» Генеральный прокурор не растерялся.
Давай будем говорить так, ведь парламент был ручным, дорогие мои. И выполняли они то, что им давали. Это первое. Пусть это будет даже в обиду депутатам. Второе. Большая часть решений выносились не на сессии парламента, а на президиум. Я изначально обозначил свою позицию, еще и будучи, как вы правильно заметили, депутатом, я скажу, что любое, вот если мы троим там, а хоть один рубль, это будет нецелевой использование. При моем участии на сессии парламента, потому что я не был членом президиума, ни один раз я руку не поднимал, чтобы хоть один рубль был выделен. Если мне память не изменяет, один раз был 30 миллионов рублей, когда я дал согласие выделить их Министерству здравоохранения, но я уже не помню, эти средства были из спецсчета, или это было согласие выделить их из бюджета.
Журналисты спросили о резонансном убийстве следователя генпрокуратуры Руланда Читаева, ведь сам Мераб Чегоев когда-то заявил, что это преступление носит заказной характер. Однако сегодня генпрокурор опроверг эту версию, заверив журналистов в том, что преступник действовал самостоятельно. Генеральный прокурор уже не первый раз говорит о том, что все виновные в хищении денег понесут должное наказание. Для того, чтобы вывести их на чистую воду, очень пригодился бы полиграф или детектор лжи, пока один на всю республику. Но его, признался Чегоев, сотрудники прокуратуры освоить пока не сумели. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» в Цхинвал.
В Северной Осетии вскоре должен предстать перед судом бывший генеральный директор Юго-Осетинского государственного предприятия «Дорэкспострой» по обвинению в растрате денежных средств в особо крупных размерах. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Ленинский районный суд Владикавказа, рассказывает Жанна Тарханова.
Следственное управление Следственного комитета России по Северной Осетии завершило работу над уголовным делом в отношении бывшего гендиректора Юго-Осетинского государственного унитарного предприятия «Дорэкспострой» Таймура Залалиева. Он обвиняется в растрате денег в особо крупном размере с использованием служебного положения. Согласно материалам расследования, 7 октября 2011 года Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Южной Осетии перечислило 28 миллионов рублей «Дорэкспострой» на приобретение материалов для строительства автодороги Цхинвал-Ленингор. Лалиев заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью «Квезер» на поставку гравийного отсева, щебня, песка и песчано-гравийной смеси, значительно завысив цену. Например, при себестоимости песчано-гравийной смеси в 303 рубля за 1 кубический метр, производимой непосредственно самим «Дорэкспострой», гендиректор обязался купить смесь по цене 595 рублей за 1 кубический метр. С октября 2011 года по июль 2012 Лалиев перечислил фирме «Квезер» 23 миллиона 984 тысяч рублей за якобы поставленную песчано-гравийную смесь в количестве 40 300 кубических метров. Однако фактически была осуществлена закупка только 21 234 кубических метров. Следствие утверждает, что Министерству строительства Южной Осетии тем самым был причинен ущерб в особо крупном размере – более 17 миллионов рублей. После сообщения Следственного комитета из Цхинвала на эту же тему высказался и генпрокурор Мираб Чигоев. Он пояснил, что началось расследование этого уголовного дела в Южной Осетии, но после проведения следственных мероприятий его направили в Генпрокуратуру России, поскольку Лалиев – российский гражданин. Бывший глава Ленингорского района, лидер движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев считает, что доведение данного уголовного дела до суда – это уже положительный факт. Цитата. «В этой ситуации надо разбираться и надо спрашивать ответственных лиц. Дорога до сих пор не сдана в эксплуатацию. Строительство дороги Цхинвал-Ленингор проходило под непосредственным контролем тогдашнего премьер-министра Вадима Бровцева. Когда приезжали участники межправительственной комиссии, в первую очередь они выезжали с премьер-министром осматривать дорогу и проверять темпы и качество строительства дороги в Ленингор». Конец цитаты. 74-километровая дорога Цхинвал-Ленингор с шириной проезжей части 7 метров по проекту должна быть оснащена и современной дорожной инфраструктурой. Мираб Чигоев сообщил, что проверка в Дорэкспострой еще не завершена. Помимо дела Лалиева, в Генпрокуратуру России направлено 22 уголовных дела по более чем 35 эпизодам. В Следственном управлении Следственного комитета по Северной Осетии мне сообщили, что Таймураз Лалиев находится под подпиской о невыезде. В рамках указанного уголовного дела обвинение предъявлено только ему одному. Также мне сообщили, что материалы по другим уголовным делам, расследуемым Юго-Осетинской генпрокуратурой во Владикавказ, пока не поступали. Председатель Ассоциации адвокатов Северной Осетии за права человека Джабрил Габачев сомневается, что Лалиев окажется за решеткой. Цитата. «Судебная практика России свидетельствует, что за хищение в особо крупном размере, как правило, не сажают в тюрьму. Это за мелкое хищение могут посадить. Лалиева могут оправдать или осудить условно. Все непредсказуемо в России и в Южной Осетии, и законы здесь не работают». Конец цитаты. В Цхинвале полагают, что в случае вынесения мягкого приговора коррупционеру станет очевидным тот факт, что борьба с хищениями – это не более чем формальная кампания. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазии скандал вокруг так называемого списка Чамагуа, в который чиновники включили неугодных абхазских пользователей интернета, получил неожиданное продолжение. В сети распространили черновую запись интервью представителя лидера самопроглашенной республики Ляли Чамагуа, которая говорит о том, что ей было поручено огласить этот список. С главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик побеседовал Демис Паландов.
Инал, сегодня скандал, который развернулся после того, как Николай Лопатин оскорбительно высказался в адрес президента Александра Анква, получило продолжение. Была обнародована запись, черновая запись видеосюжета Ляли Чамагуа, представителя президента. Как раз эта скандальная запись, мы ее обсуждали вчера в нашем эфире. Вы могли бы рассказать, что, собственно говоря, есть на этой записи, что не попало в эфир потом?
Сегодня действительно это такая скандальная история, получила некое продолжение, и, судя по всему, детонатором вот этого дальнейшего развития событий стал анонимный сотрудник государственного телевидения, который утром разместил в Ютьюбе черновой вариант вот этой записи, где представитель президента по взаимодействию с добровольцами Северного Кавказа Ляля Чамагуа дает интервью абхазскому государственному телевидению. И в этом интервью было очень много чего интересного в том именно черновом варианте. Сперва идет запись, то есть то, что прошло в эфире в полном объеме. Потом Ляля Чамагуа спрашивает у корреспондента, ну что, вроде все сказала. Кажется, я сказала про черносотенцев, журналист подтвердил. Потом она говорит, вроде бы про Лопатина все сказала, он подтвердил. Потом она говорит, список имен озвучила, и тут уточняет, что вот одного из участников вот этого списка, людей, которые поддакивают Лопатину в его оскорблениях, нет, Нури Гизердала, одного из тех людей, которые часто комментируют какие-либо события в Фейсбуке. И она говорит, да-да-да, конечно, мы сейчас это тоже вставим, потом вы смонтируете. Потом уже самое, наверное, интересное. Он мне там сказал, судя по всему, он, это все-таки президент Александр Анквап, вот он мне сказал, чтобы я ничего не боялась и говорила все, и обязательно назвала все имена всех поименно, тех, кто поддакивает, Лопатина и так далее. И сегодня в Фейсбуке и там в других социальных сетях вот это событие активно обсуждали, и я думаю, оно еще будет, наверное, некоторое время хитом всех этих обсуждений.
Да, была еще предыстория. Вчера запись с АГТРК с интервью Элеоноры Кагония приносили в газету «Нужную». Вы знаете об этом?
Да, действительно знаю. Эта запись, я думаю, нужна была самой, наверное, Элеоноре Кагония, которая, как я понял, исходя из того, что слышал от нее, она там не собирается, по крайней мере, сдаваться и пытается пойти по инстанциям вплоть до суда. И наверняка эта запись ей пригодится как один из моментов в этом, наверное, предполагаемом судебном процессе.
То есть получается, Инал, что, видимо, вот эту запись передал Элеоноре Кагония, или передала, я не могу судить, вот этот как раз анонимный сотрудник АГТРК, который вот и сегодня запись выложил в Фейсбуке. А есть предположение, кто это может быть?
Вы знаете, предположений у меня по этому поводу нет. И все-таки государственное телевидение – это огромный коллектив. Там работает достаточно много журналистов. И от того, что они сегодня все говорят как бы в одной тональности, это не означает, что каждый из них, собственно говоря, думает именно так. И наверняка есть вот такие вот как бы своего рода партизаны, которые все-таки не согласны с той политикой, которая, наверное, проводится на телеканале, где приходится зачастую работать как бы по подсказке сверху. Вот, наверное, такие люди по-своему протестуют. То есть вот эта запись, черновая запись, которая появилась на Ютьюбе, диск с записью самой Элеоноры Кагония, который так и не был допущен к эфиру государственного телевидения. Это вот такое внутреннее, наверное, противодействие вот той цензуры и той политики, которая существует на государственном канале.
Инал, меня вот что еще удивляет, это отсутствие реакции политических сил. Почему нет никаких заявлений, допустим, Форума народного единства или той же теперь оппозиционной партии «Единая Абхазия»?
Я думаю, это все-таки вопрос надо адресовать непосредственно этим организациям. Тем не менее, мне кажется, что реакция запоздала, наверное, последует. То, что абхазские политические организации, они не очень-то привыкли работать в таком оперативном режиме новостном, и поэтому вполне возможно, что там через пару дней появится такое заявление по этому поводу.
С главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Аджарии вновь заговорили о строительстве мечети в Батуми. Председатель правительства Аджарской автономной республики Арчил Хабадзе заявил, что в случае, если у верующих не хватит денег на строительство, их готов из личных средств выделить бензин и Иванишвили. Проблема сразу перешла в политическую плоскость. Законно ли подобные заявления, если они делаются от имени лидера политической коалиции в предвыборный период? Рассказывает Серго Бригвадзе.
Аджарское правительство решило рассмотреть вопрос о возведении новой мечети в Батуми или расширении уже существующей. Проблем с финансированием строительства не будет, сообщил глава правительства автономии Арчил Хабадзе.
Прихожане на свои собственные средства построят новую мечеть или расширят старую. В случае нехватки финансов премьер-министр, используя свои средства, завершит проект.
Решение о строительстве мечети у аджарских мусульман, естественно, никак таких возражений не вызывает. После демонтажа возведенного без санкций властей минарета в селе Чела, правительство не раз обвиняли в религиозной нетерпимости. По мнению мусульман, возведение мечети в Батуми станет лучшей демонстрацией того, что Грузия толерантная по отношению к религиозным меньшинствам страна. Между тем, сразу после заявления Хабадзе встал вопрос, почему именно сейчас было заявлено, что премьер-министр готов вложить личные средства в строительство. В предвыборный период лицо, занимающее государственное должность и представляющая какую-либо партию, не имеет права прямо или косвенно передавать деньги или обещать их кому-либо, даже через третьих лиц, объясняет исполнительный директор Международного общества справедливых выборов и демократии Нино Ломжария. Это не первый случай, когда Иванишвили публично говорит о своих намерениях финансировать те или иные программы из личных средств. Сейчас это очень напоминает прямой подкуп избирателей, считает Ломжария.
Естественно, мотив пока не доказан, но когда подобное происходит в предвыборный период, а речь в законе не только о финансировании, но об обещаниях, то это похоже на попытку повлиять на избирателей. Это крайне порочная практика, если все лидеры политических партий начнут давать гражданам деньги из собственного кармана, это крайне пагубно повлияет на избирательную атмосферу.
А вот представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Георгий Губрунидзе не представляет, какую выгоду может извлечь коалиция «Грузинская мечта» из подобных обещаний.
Сказать, что в данном случае имеет место подкуп избирателей, достаточно сложно. Если подумать логически, то можно проиграть, делая заявление подобного рода во время предвыборной кампании. Исходя из этого, что 89% населения Грузии – православные христиане, то поощрение представителей религиозных меньшинств в такой форме скорее приведет к потере электората.
Тем временем обсуждение вопроса о строительстве мечети в Батуми будет продолжено с участием мусульманских священнослужителей. Есть несколько вариантов места расположения мечети, но в правительстве Аджарской автономной республики пока воздерживаются от подробностей. Серго Брагвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Чуть более 60 лет назад произошло событие, которое обнажило наличие грузино-абхазского конфликта. На сентябрьском пленуме Центрального комитета Компартии Грузии в 1953 году заведующий отделом пропаганды и агитации абхазского обкома Аслан Отурба осудил сталинскую политику в Абхазии. Рассказывает Виталий Шария.
Весь прошлый месяц проходил в Абхазии под эгидой 20-летия Победы в Отечественной войне 92-93 годов, а 60 лет назад, в сентябре 1953 года, состоялось событие, которое не вошло в календарь памятных дат Республики Абхазия, но которое можно назвать отправной точкой развития абхазского сепаратизма или же национально-освободительного движения. Это уж кому какое определение больше по душе, в конце концов, приведших к нынешнему статусу абхазского государства. Итак, сентябрь 1953-го. Прошло немногим более полугода после смерти Иосифа Сталина и около 4 месяца после ареста, по другой версии, убийства Лаврентия Берия. Огромная страна, раскинувшаяся на 6-й части земной суши, замерла в ожидании неких перемен, и двигаться, по-видимому, можно было только в сторону либерализации. Закручивать гайки дальше было уже некуда. В маленькой Абхазии было ощущение переломного момента и в связи с главной местной дилеммой – продолжится ли начатая искусственная ассимиляция абхазов грузинским этносом или же начнется процесс отвоевания ими своего места под солнцем. Либерализация дала им шанс для второго. И вот на сентябрьском 1953 года пленуме ЦК КП Грузии заведующий отделом пропаганды и агитации абхазского обкома КП Грузии 43-летний Аслан Отурба выступил с речью, которая произвела в зале эффект разорвавшейся бомбы. Ибо ни один абхаз, представитель партноменклатуры, на протяжении многих лет говорить ничего подобного не отваживался. И было совсем неудивительно, что некоторые прибывшие вместе с ним на пленум абхазы стали сторониться его. Вот отрывок из его выступления. Хочу проиллюстрировать это на примерах извращения, в частности, национальной политики нашей партии в Абхазии. В искусственной реорганизации абхазских школ в 1945 году без ведома и согласия самого абхазского народа. Перевод обучения не был вызван какой-либо существенной необходимостью. Был осуществлен с целью быстрой ассимиляции абхазского населения в самой бесшабашной, грубой форме. Дело производства в таких городах, как Сухуми и Ачимчири, было переведено на грузинский язык. При этом не учитывался национальный состав этих городов и районов. Попытки ассимиляции дошли до того, что запрещали произносить такие выражения, как абхазский народ, абхазский язык, абхазская литература. Перестали издавать на абхазском языке учебники и произведения художественной литературы. Прекратились трансляции по радио на абхазском языке. Аслан Тамшугович в тот момент, что называется, вызвал огонь на себя. И хотя он лишь назвал черное черным, В тбилисской партноменклатуре за ним навсегда закрепилась характеристика абхазского националиста и радикала. И это, естественно, сказалось на его дальнейшей карьере, в том смысле, что на самые высокие должности в Абхазии он рассчитывать уже не мог. Умер в 1990 году в возрасте 79 лет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вчера абхазские историки собрались, чтобы обсудить научно-популярный фильм «Анакопия» журналиста Мананы Каккаскир. В фильме излагаются общеизвестные истории этой крепости, которые ученые подвергают некоторому сомнению, рассказывает Елена Заводская.
В научно-культурном центре имени Юрия Николаевича Воронова абхазские ученые посмотрели и обсудили фильм «Анакопия», снятый в 2004 году абхазской телевизионной студией «Медиа-Аспект». Журналист Манана Кокускир исследовала историю средневековой цитадели «Анакопия», которая находится на территории нынешнего Нового Афона в Абхазии. «Анакопия» — это средневековая крепость, столица Абхазского царства, с которой ученые связывают две известные битвы прошлого — Трахейскую битву и осаду крепости войска Мурвана-Кру. Цитадель была прекрасно укреплена. Внутри нее был построен храм, на остатках стен которого до сих пор сохранились раннехристианские символы и надпись на греческом языке. В 551 году во время Трахейской битвы абазги противостояли византийцам, которые высадились в районе устья реки Гумисты и начали штурм крепости. Они намного превосходили своей численностью и вооружением абазгских воинов, и Трахея пала. Но абазги не смирились с поражением и в VII-XII веках соорудили вторую линию укрепления. В VIII веке началась арабская экспансия в Закавказье, и Анакопию осадила войско арабского правителя Мурвана ибн Мухаммеда. Разрушив Себастополис, нынешний Сухум, он разбил лагерь у стен Анакопии. Предание гласит, что осада длилась около 6 месяцев. Накануне решительной битвы защитники Анакопии молились. Их мольбы были услышаны, и арабское войско поразило холера. За одну ночь умерло около 35 тысяч воинов. На следующий день состоялась битва. Потеряв еще несколько тысяч воинов в бою, арабы потерпели сокрушительное поражение. Автор фильма Манана Кокускир рассказала о том, что в это время в крепости Анакопия у абхазского царя Леона укрылись грузинские цари Мир и Арчил. Они бежали сюда из Грузии, прихватив царскую казну. Вместе со своими воинами они принимали участие в битве против Мурвана-Кру. После просмотра фильма абхазские ученые обсудили версию автора и высказали некоторые критические замечания. Они отметили, что не существует артефактов, которые могут подтвердить или опровергнуть изложенную версию событий, связанных с Анакопией. Они также считают, что роль грузинских царей и их сторонников в борьбе с войском Мурвана-Кру сильно преувеличена. По поводу отсутствия артефактов и присутствия самого Мурвана-Кру у стен Анакопии, заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований историк Саслан Салакая сказал следующее.
Ни в византийском, ни в арабском источнике, то есть того времени, упоминаний про это нет. Может, они не сохранились, но следов большой битвы там тоже нет. Они могли за 1200 лет не сохраниться, как многие говорят, но сражения 2000-летней, 3000-летней давности сохранились. То есть я лично считаю, что если вылазка и была, надо искать чуть-чуть подальше от стен. По поводу пребывания самого Мурвана-Кру, это, наверное, недостоверно, но лично я считаю, что вот возможно, пленение Евстафия, абсирского правителя, и поход в Анакопию, возможно, это одно и то же событие. То есть они по дороге могли взять в плен Евстафия и дойти до Анакопии или на обратном пути. И там фигурируют, в общем-то, знаковые для арабов люди. Мурван ибн Мухаммед – это двоюродный брат халифа и последний амиятский халиф. Это очень крупная фигура. Сулейман ибн Хихам – это сын правящего халифа Хихама Абдаль-Малика. То есть их упоминание, наверное, тоже было неспроста. Это не был какой-то мелкий разбойничий отряд, а действительно часть большой экспедиции. Вот тут в источниках преувеличивается роль картвийцев и в первую очередь Арчила. Вот это, конечно, уже вызывает сомнения. Если бы они могли бы так отказать сопротивление, то, наверное, до Анакопии была не одна крепость, чтобы они могли бы где-нибудь в другом месте оказать сопротивление. Эта крепость такая, достаточно дальше, тогда как раз за границей абазги. Абазги таким образом не пустили арабов в свою территорию.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабинский. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.